доктор Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 7. Введение в Евангелие от Матфея. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Мэтьюсон, представляющий историю и литературу Нового Завета, лекцию 7 «Введение в Евангелие от Матфея». Хорошо, давайте продолжим и пойдем. Добро пожаловать! Сегодня я хочу, наконец, начать вникать в конкретный текст Нового Завета, и мы будем следовать каноническому порядку, начиная с Матфея и заканчивая Откровением. Мы собираемся следовать не порядку, в котором они написаны, а тому порядку, в котором они встречаются в Новом Завете. Итак, сегодня мы начнем с рассмотрения Матфея, и прежде чем мы это сделаем, давайте начнем с молитвы. Отец, мы стоим перед Тобой, чтобы слушать Твое Слово и анализировать его своим умом. Я молюсь, чтобы Господь, мы продолжали слышать, как Ты говоришь с нами через него, признавая, что то, что у нас есть, это документ, который создан и требует его следует понимать в свете его первоначального исторического контекста, и в то же время это документ, который до сих пор продолжает функционировать как Слово Божие для вашего народа. Итак, помни об этом, мы привносим все, что мы есть, наши мыслительные способности и наши аналитические способности, но также мы желаем услышать текст как ваше Слово. И я молюсь, чтобы сегодня мы смогли хотя бы немного понять, что это значит. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Хорошо, прежде чем мы рассмотрим конкретные Евангелия, и в частности Евангелие от Матфея, как мы уже говорили, важно понять, что при чтении Нового Завета основной фон или, можно сказать, передний план для прослушивания и чтения Нового Завета. Несомненно, это Ветхий Завет. Новый Завет, несмотря на слово «новый», не является чем-то оторванным от Ветхого Завета, но ранее в этом семестре мы говорили, что Новый Завет стоит по отношению к Ветхому, а не как нечто превосходящее или как что-то совершенно новое. Или неслыханное прежде, но оно связано с старым как обещание и исполнение. Новый Завет следует рассматривать как кульминацию и завершение истории, начатой в Ветхом Завете. Итак, это не значит, что история Ветхого Завета исчерпала себя и закончилась, а затем Бог начал рассказывать новую историю, сосредоточенную вокруг Иисуса Христа, Церкви, Его апостолов и так далее, но вместо этого Новый Завет — это просто продолжение заключительной главы истории, начавшейся в Ветхом Завете. Итак, возможно, важно иметь очень болезненно краткое изложение истории, которую, я убежден, особенно предположил бы Матфей, когда писал свое Евангелие. Итак, какую историю они рассказали бы себе на основе Ветхого Завета? Первая часть истории заключается в том, что Израиль все еще находится в изгнании из-за греха. Если вы помните из вашего обзора Ветхого Завета, из-за греха и идолопоклонства Бог позволил народам, главным образом ассирийцам и вавилонянам, прийти и забрать Израиль, народ Божий, и увести их в изгнание в качестве наказания за их грехи. И хотя они физически вернулись на свою землю, по крайней мере, еще было много евреев, которые считали себя все еще в изгнании. И это стало бы еще более заметным сейчас, когда Римская империя снова взяла все на себя. Помните, все, что мы читаем в Новом Завете, написано в контексте римского правления. Римляне правят всем. Они мировая держава. И поэтому большинство израильтян рассказали бы себе историю, основанную на Ветхом Завете, о том, что они все еще находились в изгнании, ожидая освобождения от него из-за грехов. Вторая часть истории заключается в том, что, хотя Израиль находится в изгнании, однажды вскоре Бог вмешается, чтобы все исправить, спасти свой народ, Израиль, и освободить его. То есть Бог сдержит свои обещания, долгожданные обещания, которые он дал Аврааму, которые он дал Давиду, обещания, которые пророки повторяли из Ветхого Завета, все это однажды исполнится, когда Бог вмешается, чтобы установить все в порядке не только среди Израиля, но и во всем космосе. И, наконец, таким образом Бог в конечном итоге принесет спасение всему миру. Итак, именно через восстановление Израиля как народа Божьего, в соответствии с обещанием, данным Богом Аврааму, помните, что Бог сказал Аврааму: «Я благословлю тебя, и я сделаю тебя благословением, и, в конечном итоге, все народы земли. Будет благословлен через тебя. Итак, через восстановление Израиля, народа Божьего, спасение сможет распространиться на всю землю. Итак, эта история ждала своего осуществления. Что общего у всех четырех Евангелий, так это то, что они обнаруживают, что завершение этой истории и ее исполнение происходят в жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Итак, начнем с первого Евангелия, Евангелия Мытаря. Итак, прежде всего, кто автор Евангелия от Матфея? То, что я хочу сказать об авторстве Матфея, как бы относится ко всем четырем Евангелиям, и это когда вы открываете свои английские Библии и находите заголовки «Евангелие от Матфея» и «Евангелие от Марка», «Евангелие от Луки». Матфей, Марк и Лука изначально этого не писали. Обычно Евангелия были анонимными, то есть повествование было анонимным. У вас не было имени человека, написавшего это где-нибудь в тексте, как в письмах Павла, где он называет себя. Но технически Евангелия были анонимными. В них не было указано имя автора. Таким образом, эти названия, по Марку, по Матфею, Евангелие от Иоанна и Евангелие от Луки, на самом деле были добавлены церковью позже. Когда церковь собрала эти Евангелия вместе и признала их священным писанием, каноном, каноническим писанием, она приписала эти названия Евангелиям Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако, если не вдаваться в подробности, это не значит, что они ненадежны. Есть очень веские основания доверять этим названиям как надежным индикаторам того, кем были авторы. Большинство этих названий были прикреплены к Евангелиям довольно рано. Не то чтобы 3, 4, 5, 600 лет спустя они привязались. На самом деле они были прикреплены очень рано в некоторых из самых ранних свидетельств об отцах церкви, которые мы имеем. Они приписывают это Евангелие Матфею или Евангелие Марку. Мы уже говорили, что Марк, предание гласит, что Марк был известен как толкователь Евангелия Петра. Итак, Евангелие от Марка является отражением учения Петра и проповеди Петра. Итак, я просто хочу, чтобы вы знали, что заголовки, которые есть в ваших Евангелиях, не были написаны авторами Евангелий. Вместо этого церковь позже приписала их Евангелиям. Но есть веская причина отнестись к ним серьезно, поскольку они точно описывают, кто написал Евангелие. Матфей, как следует из названия, Матфей, вы на самом деле читали о нем в Евангелиях. Матфей был сборщиком налогов, которого Иисус призвал быть одним из своих учеников, одним из своих последователей. Теперь, когда мы читаем Матфея, это одна из ключевых особенностей Матфея, и я не собираюсь говорить об этом со всеми Евангелиями или всеми Писаниями. Я не использую наброски только ради того, чтобы набросать книгу. Иногда они помогают нам получить краткое изложение содержания каждого раздела. Но главное, что мне помогает в планах, это то, что они дают представление о структуре и развитии книги. Что говорит план о том, как составлена книга и как она развивается? Одной из ключевых структурных особенностей Евангелия от Матфея является то, что, в отличие от других Евангелий от Матфея, и опять же, что мы хотим делать, изучая четыре Евангелия, меня главным образом интересует то, что является отличительным и уникальным в каждом из Евангелий. Евангелие. И под этим я не имею в виду, что это единственная важная вещь, уникальная. Но один из способов взглянуть на Матфея, Марка, Луку и Иоанна, это сосредоточиться на том, что у них есть, что отличает их друг от друга. Итак, работая через Матфея, мы хотим знать, что именно Матфей включает в себя такого особенного или что у него есть, что он подчеркивает, чего нет в трех других Евангелиях или, по крайней мере, не в такой степени, как у Матфея. Одной из уникальных особенностей является то, как Матфей составил свое Евангелие. То есть в плане Матфея Матфей собрал свой материал таким образом, чтобы подчеркнуть пять основных бесед или пять основных блоков учения Иисуса. И они выглядят вот так. Первый блок дискурса, первый основной, если у вас есть Библия, написанная красными буквами, все эти разделы будут написаны красными буквами. Я не буду сейчас говорить о том, что я думаю о дополнениях красными буквами. ты можешь спросить меня позже. Но они призваны показать тот факт, что Матфей, в отличие от других Евангелий, кажется, пять раз представляет Иисуса как учащего длинными блоками речи. Первая из них вам довольно хорошо известна, Нагорная проповедь. Другая в главе 13 представляет собой длинную цепочку притч, которым учил Иисус, чтобы объяснить, чему Иисус приходит, уча Царству Божьему. Что это значит? И если Иисус учит Царству Божию, то почему римляне, почему Цезарь все еще на престоле? Почему римляне все еще контролируют ситуацию? Иисус рассказывает серию притч, которые отвечают на этот вопрос. И затем, переходя к последнему и пятому в главах с 23 по 25, это учение Иисуса о последних временах, когда Христос вернется, чтобы судить Израиль, судить народы, чтобы установить свое царство в чем-то, что часто называют Олевецкий дискурс или эсхатологический дискурс. Но длинное учение о возвращении Иисуса, чтобы судить мир и обеспечить спасение своим последователям. И еще есть серия притч, вы, наверное, знаете притчу об овцах и козлах. Эта притча встречается в этом блоке обучения. Итак, Матфей строит свое Евангелие согласно пяти блокам учения. И что происходит в конце каждого из этих пяти блоков, когда вы читаете Матфея, одна вещь, указывающая на то, что Матфей намеренно делает это, находится в конце каждого из этих пяти блоков рассуждений. Матфей заканчивает словами, что когда Иисус закончил эти высказывания или когда Иисус закончил говорить эти вещи. А затем Матфей перейдет к другому разделу и, в конце концов, включит еще одну длинную речь. И затем в конце 10 главы, когда Иисус закончил говорить эти вещи. А затем еще один блок обучения, еще один блок бесед, и когда Иисус закончил говорить эти вещи. Итак, Матфей явно намеревается представить Иисуса как учение пять раз в довольно длинных блоках речи. Были различные предположения относительно того, почему это так. Один человек сказал, что эти пять блоков бесед представляют Иисуса как учащего или представляющего новый закон, подобно Моисею. Вспомните первые пять книг Библии. Надеюсь, вы помните слово «пятикнижие», термин, относящийся к первым пяти книгам Ветхого Завета, Бытию, Исходу, Левиту, Числам и Второзаконию. Некоторые полагают, что эти пять блоков предназначены для того, чтобы изобразить Иисуса как нового носителя закона, подобного Моисею. Точно так же, как у нас есть пять книг Моисея, теперь у нас есть пять учений Иисуса. Наверное, это не совсем правильно. Я не знаю, пытается ли Матфей представить Иисуса новым создателем нового закона, как Моисей. Я думаю, что да, и как мы увидим, он действительно представляет Иисуса подобным Моисею. Но, по крайней мере, мы можем сказать, что Матфей намеревается представить Иисуса как учителя, как человека, который приходит учить и наставлять, представляя Иисуса как учение в этих пяти блоках бесед. И опять же, вы найдете у Иоанна, что у Иоанна также есть пространное учение Иисуса, но ни одно из других Евангелий не построено по принципу этих пяти основных блоков рассуждений, этих длинных учений Иисуса. Это ключевая особенность книги Матфея. Когда мы начнем смотреть на сам текст Матфея, когда мы начнем смотреть на книгу Матфея, а потом мы расширимся и спросим, почему Матфей вообще написал это Евангелие. Опять же, Мэтью просто сел однажды и решил, что ему нужно написать жизнь Христа или что-то, что студенты колледжа 21 века могли бы изучить в обзоре Нового Завета, или, возможно, была какая-то конкретная причина или причины, по которым Мэтью это почувствовал. Необходимо написать это Евангелие. Я сделаю несколько предложений по этому поводу после того, как мы рассмотрим некоторые детали. Но прежде всего, взгляните на самый первый стих Матфея, потому что он на самом деле довольно много говорит нам о том, что он собирается сделать и как он склонен отвечать на всю историю. Помните историю, которую люди рассказывали себе. Израиль все еще находится в изгнании из-за греха, но однажды Бог вмешается, чтобы исправить мир, главным образом, спасая свой народ Израиля, сдерживая свои обещания, данные Аврааму, Давиду, всем своим завет обещает Израилю, что Бог все исправит, и через это в конечном итоге Бог спасет весь мир. Как же на это ответит Матфей? начиная с главы 1 и стиха 1, рассказывается о родословной Иисуса Мессии, сына Давида, сына Авраама. Это введение важно как минимум по двум причинам. Во-первых, Мэтью рассказывает, о чем будет его греко-римская биография. Речь пойдет об Иисусе Христе, Мессии. Термин «Мессия», как вы знаете, термин «Мессия» восходит к обетованию, которое Бог дал Давиду. Бог обещал Давиду, что будет царь, который будет сидеть на престоле и править Израилем, сын Давида, который придет, и еще в Ветхом Завете, во два царства. Бог обещал, что царству Давида не будет конца. Всегда кто-то сидел на престоле, и пророки Исаия, Иеремия и Иезекииль уловили это. Они понимали время, когда Бог вернется, чтобы освободить свой народ, и это будет включать в себя сына по линии Давида, сидящего на престоле. Теперь, когда Матфей говорит, что это книга о Мессии, он сразу же связывает свою книгу с ветхозаветными обещаниями о грядущем мессианском царе, который теперь будет править Израилем. Теперь проблема, которую нам придется рассмотреть немного позже, проблема в том, как такое может быть. Как такое может быть, когда на троне сидит Цезарь? Как такое может быть, когда всем управляет Рим? Как может Иисус, этот Иисус из Назарета, как он может быть этим Мессией, этим ожидаемым царем, во исполнение этих ожиданий Ветхого Завета, когда они кажутся противоречащими реальности? Потому что Рим контролирует ситуацию, а Цезарь восседает на троне. Итак, Иисус, Мессия, сын Давида, и это явно связывает этого человека, Иисуса Христа, с ветхозаветными обещаниями о грядущем царе Давиде. Опять же, начиная со двух царств, обещание, данное Богом Давиду, что на его престоле всегда будет сидеть сын, его престол будет длиться вечно, в пророках. Вы помните текст, который мы цитируем на Рождество: «Родится сын, имя ему будет Бог крепкий, чудесный советник, и те дней, и т.п., но далее говорится, что он сядет на престоле Давидовом и будет править народами. В праведности навсегда». Итак, пророки предвидели день, когда Божье обещание о том, что в конечном итоге появится грядущий царь по линии Давида, и теперь автор Евангелия от Матфея ясно указывает, что этот Иисус сейчас является ответом на этот вопрос или исполнением этих обещаний. Но более того, он не только сын Давида, во исполнение ветхозаветных обещаний царя Давида, но он также сын Авраама. Почему это важно? Почему не сын Моисея, или сын Исаака, или сын Даниила, или сын Исаии или Еремии? В Ветхом Завете есть и другие важные фигуры. Почему Авраам? Что имеет в виду Матфей, говоря, что Иисус – сын Авраама? Ну и что? Или почему не Ной? Или Адам, который мог бы вернуться к началу? Почему Авраам? Что мы знаем об Аврааме в Ветхом Завете, что могло бы помочь нам понять, почему Матфей хотел представить Иисуса сыном Авраама? Бог заключил завет с Авраамом, и о чем был этот завет? Вы совершенно правы. Был бы от него великий народ, Авраам был бы благословен, и от него произошел бы великий народ, и вы правы, потомков было бы многочисленнее звезд небесных и песка морского. Другими словами, израильский народ возникнет из одного человека, Авраама. Но это еще не все. Что еще помимо этого? Я думаю, что расширяться в мир, значит быть великой нацией Бога, которую сам Иисус должен был распространить по миру, чтобы своего рода реформировать нацию. Хорошо, в конечном итоге вы совершенно правы, все народы земли будут благословлены через Авраама. Итак, Аврааму обещано еще в 12 главе Бытия, именно здесь начинается завет Авраама, как вы упомянули. В главе 12 Бог обещает, что Авраам сделает его великим народом и великим именем, но в конечном итоге все народы земли будут благословлены через него. Итак, называя Иисуса сыном Авраама, Иисус не только является ответом на спасение евреев, но и помните нашу историю о том, что евреи все еще находятся в изгнании и ждут того времени, когда Бог вмешается, чтобы все исправить и спасать людей. Иисус Христос не только ответит на этот вопрос и станет решением еврейской проблемы их греха, изгнания, но теперь, соединив Иисуса с Авраамом, Иисус также станет средством, с помощью которого спасение распространится на весь мир. Если бы Матфей только что сказал, что Иисус – сын Давида, Это можно было бы легко понять, вот еврейский мессия пришел, чтобы спасти свой народ Израиль. Но связав его с Авраамом, Иисус теперь является тем, кто спасет не только Израиль, но и все народы земли, в том числе и язычников. И одна из особенностей Матфея, которую мы очень скоро увидим, заключается в том, что Матфей больше, чем любое другое Евангелие, последовательно изображает Иисуса спасающим язычников, а не только еврейский электорат. Итак, для понимания остального повествования важен самый первый стих, что Матфей намерен изобразить Иисуса сыном Давида, царя, не только для Израиля, не просто во исполнение обетований, данных Израилю, но во исполнение обещания Аврааму, что спасение в конечном итоге дойдет до концов земли, ко всем народам земли. Итак, Иисус – Мессия не только для евреев, но и для язычников. Далее следует генеалогия. Помните, что стих 1 начинается с описания генеалогии. Если вы похожи на меня, вы, естественно, захотите пропустить это и найти, где начинается настоящее повествование. Но эта генеалогия имела первостепенное значение по ряду причин, прежде всего потому, что она продемонстрировала, что Иисус по закону имел право сидеть на престоле Давида. Основная функция генеалогии – продемонстрировать, что Иисус имеет законное право сидеть на троне Давида как приемный законный сын Иосифа, который биологически был потомком Давида. Итак, Иисус, хотя он и не физически, как мы увидим в Евангелиях от Матфея 1 и 2, физически Иисус не был сыном Иосифа. Мария зачинает в отрыве от обычных отношений с Иосифом. Иисус не является сыном Иосифа ни физически, ни биологически, но юридически он им является, когда Иосиф называет его. Таким образом, по закону Иисус имеет право сидеть на престоле Давида как сын Давида по линии Давида. Таким образом, эта генеалогия имеет первостепенное значение. Даже по своей структуре генеалогия разбита на три части по 14 поколений. Нам это может показаться неважным, но, насколько я понимаю, число 14 на самом деле представляет собой количество еврейских букв имени Давид. Итак, Матфей снова очень артистично обосновывает доводы в пользу того, что Иисус – истинный мессианский царь, сын Давида. Но не только для евреев, через Авраама он является мессией и для язычников. Итак, генеалогия очень важна для установления права Иисуса сидеть на престоле Давида. Как я уже сказал, одной из наиболее характерных особенностей Матфея является акцент на язычниках. Мы увидим это через мгновение. Но я имею в виду, что есть ряд мест, где Матфей включает ссылки на язычников, отвечающих Иисусу, которых вы не найдете в других Евангелиях. И мы рассмотрим пару таких вопросов. Да, это может быть сокращенный список. Нечего думать, что, знаете ли, Матфею пришлось включить всех до единого человека. Возможно, он намеренно построил такую структуру, чтобы подчеркнуть три числа, 3-14, опять же, чтобы подчеркнуть Давида. Обратите внимание также на упоминание изгнания в генеалогии. Итак, Иисус пришел, чтобы положить конец изгнанию. Все истории, которые рассказывал себе Израиль, сейчас достигают своего завершения и завершения. Например, мы рассмотрим конкретный пример того, как язычники, реагирующие на Иисуса, включены в Евангелие от Матфея так, как вы больше нигде не найдете. Но это довольно интересная история. Что касается главы Матфея, я думаю, что мне нужна восьмая глава. В восьмой главе Евангелия от Матфея, или «Вот она, в восьмой главе», очень распространенная еврейская метафора того, что произойдет, когда Бог придет, восстановит свой народ и спасет свой народ, был банкет. То есть образ еды или пира был распространенной метафорой того, что произойдет, когда Бог посетит свой народ, восстановит его и обеспечит спасение. И обратите внимание на одно из учений Иисуса, обратите внимание на то, что он делает с этим образом пира. Он говорит, когда Иисус услышал его, он изумился и сказал тем, кто следует за ним, так вот что говорит Иисус. Истинно говорю вам, ни в ком в Израиле я не нашел такой веры. Говорю вам, что многие придут с востока и запада и будут есть с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Эта идея о приходе с востока и запада, по сути, Иисус говорит, что не только евреи, но язычники будут сидеть за столом с Авраамом, Исааком и Иаковом. Это было бы немыслимо для евреев в первом веке. Что на этом банкете, будущего представителя Бога, восстанавливающего свой народ, было бы немыслимо, чтобы кто-то другой, кроме евреев, сел за стол с Авраамом, Исааком и Иаковом. Теперь Иисус предвидит время, когда язычники, люди с востока и запада со всего мира, придут на этот банкет, который, по мнению большинства евреев, был предназначен для них. И теперь этот банкет, опять же, это своего рода метафора того, что Бог в будущем придет, чтобы спасти свой народ и основать свое царство. Немыслимо, чтобы в этом участвовал кто-то, кроме евреев. Но теперь за столом Иисуса сидят язычники рядом с Авраамом, Исааком и Иаковом. Опять же, этого вы не найдете в других Евангелиях. Что-то, что Матфею, кажется, хочет подчеркнуть. И это происходит много раз в Евангелиях. Вы находите, чем заканчивается Евангелие от Матфея? Оно заканчивается словами Иисуса: «На мне всякая власть на небе и на земле. Поэтому идите и подготавливайте учеников не из всех иудеев и израильтян, но из всех народов. Крещение их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учу их делать все, что я приказываю». Итак, Евангелие заканчивается призывом евангелизировать целые народы. То есть этот грядущий царь, этот Мессия, этот Иисус из рода Давида призван обеспечить спасение и спасение не только евреям, но и язычникам. Итак, Евангелие от Матфея заканчивается призывом проповедовать это Евангелие всем народам, а не только Израилю. Но одним из наиболее интригующих примеров включения язычников, а также нескольких других вещей, является рассказ во второй главе о мудрецах, или волхвах, пришедших навестить Иисуса. Итак, мы немного рассмотрели это в связи с рождественской историей, но опять же, этой особенности нет ни в одном другом Евангелии. Только у Матфея и Луки есть записи о рождении Иисуса, но у Луки пастухи приходили и навещали Иисуса, а у Матфея, что интересно, нет. Вместо этого Матфей просит мудрецов или волхвов прийти и навестить Иисуса. Лука ничего о них не говорит. Это не значит, что Лука не знал о них или Матфей не знал о пастырях. В лучшем случае это означало, что это действительно не имело отношения к их целям. Помните, авторы Евангелий избирательны. Они не дают вам подробного отчета обо всем, что произошло с Иисусом, и обо всем, что Он делал и говорил. Они включают только ту информацию, которая сообщает их цель. Итак, Матфей включает в себя историю о мудрецах или волхвах. Почему он это сделал? Прежде всего важно понять, кем были волхвы. Под волхвами понимали астрологов, вероятно, из Персии или Вавилона. То есть они изучали звезды. Несомненно, они также имели бы доступ к Ветхому Завету. И в связи с этим опять же появляется пояснение, как можно понять звезду. Возможно, когда-нибудь мы сможем поговорить об этом. Но сейчас я сосредоточусь на том, что происходит в этой истории. Итак, волхвы следуют за этой звездой, за этими астрологами, и приходят в Вифлеем, и поклоняются Иисусу. Что важно в этом, прежде всего, то, что эти маги не только астрологи, но и иностранцы. Они язычники. И в повествовании почти можно увидеть интригу или комедию. Когда читаешь о том, что первой остановкой волхвов был город Иерусалим. И чего вы не знаете, так это то, что Вифлеем фактически находился прямо за задней дверью Иерусалима. Это был довольно незначительный город. И это интригует. Я думаю, что намеренная комедия в этом заключается в том, что вавилонские астрологи путешествуют долгий путь и в течение длительного периода времени, чтобы добраться до Вифлеема. Тем не менее, интересно, что Ирод и другие жители Иерусалима даже не выходят через заднюю дверь и не идут на небольшое расстояние в Вифлеем. Вместо этого Ирод, что интересно, говорит мудрецам: «Идите, найдите этого ребенка, и когда найдете его, доложите мне». Почему Ирод не смог пойти сам? Вифлеем прямо за задней дверью. Тем не менее, эти иностранцы, язычники, преодолевают значительные расстояния в течение длительного периода времени, чтобы посетить Иисуса. когда, опять же, те, кто знал лучше, еврейские лидеры и Ирод, даже не удосужились пройти небольшое расстояние до Вифлеема, чтобы поклониться Иисусу. Итак, снова начинает Матфей. Вторая глава Евангелия от Матфея начинается с истории о язычниках, а не о евреях, а о язычниках, которые приходят поклоняться Иисусу. Однако в этой истории есть еще кое-что. И вообще, я хочу через мгновение также включить главы 3 и 4. Но в этой истории происходит еще кое-что о мудрецах, пришедших навестить Иисуса. Но также то, что происходит сразу после. Помните, сразу после описания рождения Иисуса Матфей, как и другие авторы, сразу же переходит к взрослому служению Иисуса. Он ничего не говорит нам о том, что произошло между Иисусом. Иисусу, вероятно, от 1 до 2 лет, или от Матфея 2. Но в следующей главе Иисус уже взрослый. Итак, авторы Евангелий, опять же, не пытаются дать нам подробную биографию всего, что делал и говорил Иисус, но они избирательны. Что же произойдет дальше? Интересно, Иисус. После Иисуса. После его рождения в Вифлееме вы вспомните одно интересное событие, потому что Ирод. Мы вернемся и поговорим о нем. Поскольку Ирод пытается убить Иисуса и всех других младенцев в Вифлееме, родители Иисуса бегут в Египет, а затем, в конце концов, возвращаются. И затем, следующее, что мы знаем, Иисус приступает к своему взрослому служению. И первое, что происходит, это крещение Иисуса в реке Иордан, а затем, следующее событие, он идет в пустыню, чтобы подвергнуться искушению. Итак, Иисус родился. Он бежит от Ирода. Он отправляется в Египет. Он бежит, спасая свою жизнь. Он сохранился в Египте. Он выходит из Египта. Затем он начинает свое взрослое служение. Он крестился в реке Иордан. И затем он уходит в пустыню, чтобы подвергнуться искушению. Что же нам делать со всем этим? Опять же, что делает Матфей? Прежде всего, я убежден, что во 2 главе, и это на фоне Ветхого Завета, главы со 2 по 4, Иисус представлен как новый Израиль. Теперь, что интересно в главе 4, в крещении и искушении Иисуса, обратите внимание на параллель. Что случилось? Интересно, что есть повторяющаяся история, переходящая из Ветхого Завета в Новый. Все начинается с Адама и Евы, которые были искушены, поддались искушению, согрешили в саду и были изгнаны из Эдемского сада. Итак, Иисус затем выбирает народ Израиля. Это относится к обещанию, которое Бог дал Аврааму. Он дает свое обещание, завет с Авраамом, что он сделает его великим народом. И это народ Израиля. Итак, Бог избирает народ Израиля. Подобно Адаму, он избирает Адама своим народом, создает Адама своим народом и вступает с ними во взаимоотношения. Как и Адам, Израиль — народ Божий. Они искушаются, грешат и также изгнаны из своей земли. Итак, это своего рода 2-й удар. Если Адам не смог стать тем человеком, которым Бог хотел, чтобы он был, чтобы исполнить свое намерение, тогда Бог избрал Израиль для исполнения намерения своего творения, чего не смогли сделать Адам и Ева. Но Израиль оказался не лучше. Они согрешили и тоже были сосланы. Итак, теперь приходит Иисус. Что происходит в искушении? В 4 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус искушен сатаной. По сути, там, где Адам и Израиль потерпели неудачу, теперь Иисус искушается, но он проходит испытание. Он не грешит и не сдается, но он выдерживает испытание. И поэтому он, тот, кто способен привести Израиль, он способен принести спасение Израилю и принести спасение всем народам. Почему? Потому что именно он приводит человечество к его истинному предназначению. Он тот, кто приводит человечество к намерению, согласно которому Бог создал его еще в 1 главе книги Бытия. Так и нам следует, но это история о том, как. Опять же, вспомните тот факт, что от Матфея, Евангелие от Матфея, является завершением истории, начатой в Ветхом Завете. Иисус – цикл, который начинается с искушения Адама, согрешения и изгнания, искушения Израиля, согрешения и изгнания. Иисус разрывает цикл, будучи искушенным, как Адам и Израиль, но, в отличие от них, он не сдается. Итак, Иисус тогда квалифицирован быть истинным сыном. Адам им не был, Израиль все испортил, но Иисус достоин быть истинным сыном Божьим и обеспечить спасение Израилю и всем народам земли. Итак, первый элемент истории Ветхого Завета заключается в том, что Иисус изображается как новый Израиль. Он исполняет судьбу Израиля. Израиль должен был быть светом для всех народов. Именно через Израиль, Бытие 12, благословение дойдет до всех народов, но они потерпели неудачу и согрешили. Теперь Иисус приходит как истинный Израиль, и Он проходит испытание, и именно через Него сейчас придет благословение, спасение придет ко всем народам. Вот почему Матфей заканчивает призывом подготавливать учеников во всех народах. Почему? Потому что Иисус осуществил то, что должны были сделать Израиль и Адам, но они не сделали этого из-за греха. Итак, первая часть ветхозаветной истории, которую воплощает Матфей, это Иисус, новый Израиль. Он исполняет судьбу Израиля. То, что Израиль должен был сделать, чтобы стать светом для всех народов, теперь совершает Иисус. Во-вторых, Иисус изображается как новый Моисей. Надо быть очень невнимательным читателем, чтобы прочитать двухью главу Евангелия от Матфея и не увидеть, что происходит. Как Иисус представлен как новый Моисей в Евангелии от Матфея 2? Опять же, он никогда не выходит и не называет его Моисеем, но то, что во второй главе Евангелия от Матфея заставляет вас думать, что Матфей хочет. Опять же, это все нити. Матфей словно собирает все эти нити Ветхого Завета, все эти истории, сплетает их воедино и показывает, как они достигают кульминации в Иисусе Христе. Итак, Иисус – это новый Израиль, но теперь Матфей хочет сказать, что он также и новый Моисей. Он также исполняет и является идеалом того, что Моисей предвидел и принес людям. Спасая людей из Египта и спасая людей из Египта, Иисус теперь делает нечто большее, чем даже Моисей. Он новый и более великий Моисей. Как Матфей достигает этого в Евангелии от Матфея 2? Да, очень хорошо. Обратите внимание, Иисус идет в Египет, а затем Матфей цитирует этот текст. Это произошло во исполнение сказанного у пророка: «Из Египта я призвал сына моего». В контексте Ветхого Завета это цитата Осии, пророка Осии. В этом контексте речь идет о Боге, освобождающем Израиль. Израиль был сыном Божьим. Прочитайте книгу Исход. Бог называет Израиль своим сыном. Итак, изначально в этом тексте говорилось о том, что Бог спасает Египет и называет его сыном из Израиля. Теперь, называя Иисуса своим сыном, Иисус рассматривается как своего рода новый Моисей, совершающий новый исход. Что еще в этой истории заставляет вас думать, что есть еще пара вещей, что Иисус изображается похожим на Моисея, но более великим? Хорошо, да. Да, вы не можете пропустить тот факт, что Иисус родился и был спасен от попыток иностранного царя убить всех мальчиков. Вернитесь и прочитайте книгу Исход. Иностранный царь фараон, пытаясь расправиться с Израилем, пытался истребить всех мальчиков. Итак, это как будто Матфей пытается привлечь ваше внимание и заставить вас восстановить связи с Ветхим Заветом. Иисус также подобен Моисею. Он избегает попытки иностранного царя убить его, так что, подобно тому, как Моисей освободил и спас свой народ, теперь Иисус пришел, чтобы освободить и спасти свой народ еще более великим образом. Итак, Иисус изображается как новый Моисей. Есть еще один, возможно, их несколько. Иисус также изображается как свет народов. Одним из самых значительных пророков Ветхого Завета является пророк Исаия. И что делает Исаия? Он снова обращается к проблеме Израиля. Израиль сейчас находится в изгнании. Книга Исаии была написана для решения проблемы изгнания Израиля. И теперь Исаия обращается к времени, когда однажды Бог придет, спасет свой народ из изгнания и восстановит его. Он создаст свое королевство. Он создаст новое творение. И более того, Бог не только восстановит свой народ Израиль, но и приведет людей из всех народов к участию в этом спасении, которое Бог обеспечит своему народу. Итак, Исаия важен, потому что Исаия предвидит время, когда язычники также придут поклоняться в Иерусалим. Они придут, чтобы испытать это спасение, которое Бог однажды обеспечит в будущем. Теперь один интересный отрывок, и прежде всего позвольте мне напомнить вам историю о мудрецах. Эти волхвы, прежде всего, важные сановники. Очень важные сановники, важные люди из чужой языческой страны. И они приходят, следуя за светом звезды. Они приходят в Иерусалим, чтобы поклониться Иисусу Христу. Ну, в конце концов, Вифлеем, но они начинаются с Иерусалима. Итак, опять же, у вас есть эти иностранные сановники, эти важные люди, иностранцы, язычники, которые следуют за светом сияющей звезды, которая приводит их в Иерусалим, где они поклоняются царю и дарят ему золото, ладан и смирну. Запомните эту историю и послушайте 60-ю главу Исаии. Опять же, это пророчество Исаии о том, что Бог однажды сделает, когда принесет спасение своему народу, Израилю, и восстановит его. Они находятся в изгнании, но однажды Бог восстановит их, принесет спасение своему народу, новое творение и установит свое царство. Это 60-я глава Исаии, если я смогу найти ее здесь. Вот. Я просто прочитаю несколько стихов. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо тьма покроет землю и мрак народы, но Господь воссияет над тобою, и слава Его явится над тобою. Народы, языческие народы, придут к свету твоему, и цари к сиянию зари твоей. Поднимите глаза и осмотритесь вокруг. Они все собираются вместе. Они приходят к вам. Твой сын придет издалека. Вашу дочь будет нести на руках медсестра. Тогда вы увидите и будете сиять. Возрадуется сердце ваше, потому что изобилие моря придет к вам и богатство народов, язычников, придет к вам. Множество верблюдов покроет тебя. Придут молодые верблюды мадиамские, Ефы и Савы. Эти иностранные цари принесут золото и ладан и провозгласят хвалу Господу. Так что этого достаточно. Итак, что же происходит во второй главе Евангелия от Матфея? С этими королями я буду использовать слово «короли». Технически они не короли, но они сановники. С этими царями, иноземцами, которые следовали за этим восходящим светом звезды и приходили в Иерусалим, приносили дары золота и ладана и поклонялись Иисусу, в основном то, что говорит Матфей. Это восстановление обетования Исаии 60 уже исполняется в личности Иисуса Христа. Итак, царство начинается. Все обетования Ветхого Завета сейчас исполняются. Это обещание того времени, когда Бог, обещанный Исаией, когда Бог вмешается, спасет свой народ и принесет им спасение, создаст новое творение, установит свое царство, которое уже пришло. И это демонстрируется тем фактом, что у вас есть эти иностранные сановники, язычники, путешествующие при свете звезды и приходящие на поклонение в Иерусалим и раздающие свои богатые дары в виде золота и ладана. По сути, это что-то вроде пересказа 60 главы Исаии, разыгрывания и исполнения в рождении Иисуса Христа. Итак, еще раз, это не просто красивая рождественская история, она призвана вернуть вас в Ветхий Завет и заставить вас увидеть, что история Матфея является продолжением истории Ветхого Завета. Не только история Израиля и история Моисея, но и история пророка Исаии о времени, когда Бог восстановит свой народ. Итак, вы видите, что делает Матфей. Он, хотя и записывает реальные события, но обрисовывает их так, чтобы вы не пропустили картину. То, что происходит с этими мудрецами, не является чем-то вроде красивого вертепа, а призвано напомнить 60-ю главу Исаии. Вот исполняется 60-я глава Исаии. Бог сейчас действует в этом младенце в яслях. Сейчас Бог действует, чтобы осуществить обещанное восстановление, которое Он предсказал через Исаию. Когда народы придут, поклонятся и принесут дары в ответ на восходящий свет Божьего спасения. Итак, в высказывании Матфея здесь есть в этой истории о рождении Иисуса Христа. Есть и другие нити, которые мы могли бы распутать во второй главе, которые снова показывают, что Матфей как будто взял все эти нити из Ветхого Завета и связал их все вместе, показывая, как они достигают своей кульминации в личности Иисуса Христа. Вы действительно не сможете прочитать историю Матфея, если одно ухо не настроено на Ветхий Завет. Вы должны слушать оба одновременно. Потому что Матфей не просто рассказывает отдельную историю, он рассказывает продолжение истории, которая, как он предполагает, вам известна из Ветхого Завета. Хорошо, есть еще вопросы по поводу повествования о рождении, особенно глав 2-4 и их функции. Хорошо, давайте перейдем к тому, мы вкратце начнем говорить о первом основном блоке учения от Матфея. Я не собираюсь рассказывать обо всех из них, остановимся лишь на паре из них. Но первый из них – это всем известная Нагорная проповедь в 5-7 главах. Первое, что вам нужно понять о Нагорной проповеди, это немного понять ее контекст. Вы не можете просто начать читать с главы 5 и стиха 1. Вместо этого вам нужно более широко понять, что происходит, и, по сути, то, о чем мы говорили в главе 2. Преображающееся Царство Божие уже наступило. Царство, обещанное Исаией, спасение, обещанное Богом, теперь пришло в личности Иисуса Христа. Таков контекст Царства или Нагорной проповеди. Нужно понимать, что Нагорная проповедь преподается в ответ на то, что Иисус Христос уже принес это долгожданное Царство. Это могущественное, всепреображающее Царство уже наступило, и теперь, в свете этого, Иисус начинает учить в Евангелиях от Матфея 5:7. Это имеет большое значение в том, как вы понимаете Нагорную проповедь. Это не просто контекстуальная проповедь, которую кто-то начал произносить в уме. Но Иисус предполагает, как и Матфей, что все, что произошло до 5 главы, необходимо для понимания глав 5-7. То есть Иисус сейчас, во исполнение Ветхого Завета, принес спасение. Теперь Он действовал, чтобы искупить и спасти свой народ. Всепроникающее и всепреобразующее, могущественное Царство теперь присутствует и действует в личности Иисуса Христа. И теперь, в свете этого, Иисус начинает, Матфей начинает свой первый блок учения в Евангелии от Матфея 5:7, Нагорной проповеди. Итак, как нам следует понимать Нагорную проповедь? Прежде всего, для понимания это означает, что Нагорная проповедь Матфея в Евангелиях от Матфея 5:7 не задумана в первую очередь как программа преобразования общества, и Матфей не является в первую очередь. Очень распространенный способ обращения с Матфеем. В том, что главная цель Нагорной проповеди в том, чтобы, читая ее, вы просто реагировали в отчаянии. И вы говорите, что я ни за что не смогу это сохранить. Невозможно, чтобы кто-нибудь когда-либо мог это сделать. И цель проповеди, таким образом, состоит в том, чтобы подтолкнуть вас к вере во Христа и довериться Иисусу для спасения. Итак, это похоже на то, как если бы вы поставили мерку и увидели, что вы не соответствуете требованиям. Итак, единственный вариант – привести вас к Иисусу. И доверяя Иисусу в своем спасении, вы понимаете, что проповедь призвана показать вам, что я не могу сделать это сам. Я не могу прожить жизнь достаточно хорошую, чтобы заслужить Божье спасение. Итак, проповедь предназначена просто для того, чтобы показать, что вы не соответствуете требованиям и терпите неудачу, и, надеюсь, затем повернуть вас и подтолкнуть вас полагаться на благодать Иисуса и верить в веру в обеспечение спасения Христом. Однако контекст предполагает, что на самом деле Нагорная проповедь призвана продемонстрировать, как должен жить народ Божий. Те, кто вошли в Царство Божие, те, кто испытал на себе мощную преобразующую работу Царства Божьего, именно такой жизнью им теперь следует жить. Итак, я считаю, что Нагорная проповедь – это не просто этика для всего общества. Это только для тех, кто вошел в Царство Божие, кто вступил в отношения с Иисусом Христом. Оно также не предназначено для того, чтобы показать нам, что мы терпим неудачу и терпим неудачу. Нет, это задумано как этика, как учение, как наставление о том, как должен жить народ Божий, вошедший в его царство, испытавший преобразующую силу Царства Божьего. Итак, я думаю, именно так нам нужно, прежде всего, понимать Нагорную проповедь. Это учение для народа Божьего, в котором Матфей и Иисус ожидают, что народ Божий будет следовать в послушании, потому что они пережили преобразование Царства Божьего. Они вошли в Царство Божие. Они испытали царствование и правление Бога в своей жизни. Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея 5:7 разъясняет, как им следует реагировать на это и как им следует жить в свете этого. Теперь проповедь начинается с очень интересного утверждения в Евангелии от Матфея 5:17, в котором говорится, что Иисус говорит: «Я пришел не отменить закон, но исполнить его». И это, в некотором смысле, своего рода введение к остальной части проповеди. Что Иисус имеет в виду под этим? Обычно мы понимаем, что Иисус пришел не для того, чтобы отменить закон, а для того, чтобы в совершенстве его соблюдать. То есть Иисус пришел повиноваться закону и соблюдать его в совершенстве. Он смоделировал, как выглядит реакция в полном соответствии с законом. И я в этом не сомневаюсь, но не думаю, что Матфей говорит именно это. Когда он говорит, что Иисус пришел не отменить закон, а исполнить его, нам нужно понимать слово «исполнить», так же, как Матфей использовал его в рождественской истории, о которой мы говорили. Идея реализации такова. Дело не в том, что Иисус пришел, чтобы в совершенстве соблюдать закон, хотя я согласен, что он это сделал, но Матфей подчеркивает не это. Когда Матфей говорит, что Иисус пришел исполнить это, идея в том, что исполнение означает, что Иисус является целью того, на что что-то указывало. Итак, что это означает в отношении закона, учения Иисуса, того, что говорит Матфей, когда Иисус говорит: «Я пришел не отменить закон, но исполнить его», учение Иисуса является истинной целью, на которую указывал закон. Учение Иисуса — это истинная цель закона. Итак, точка зрения Иисуса не в этом, а точка Матфея не в этом, поэтому мы должны подчиняться закону Моисея слово в слово, но вместо этого Иисус говорит, что теперь мое учение в Нагорной проповеди на самом деле является истинным намерением и истинным цель закона. Поскольку учение Иисуса является целью, на которую указывал закон, можно сказать, что Иисус исполнил ее. Теперь, забегая вперед, снова в самом конце Евангелия от Матфея, так называемое «помните великое поручение». Что Иисус велит делать своим ученикам? Крестить, идти научить все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их чему? Закон Моисея. Чему его ученики должны научить народы? Закон. 10 заповедей, законы жертвоприношений, все законы, которые вы найдете у Моисея, что говорит Матфей. Иисус здесь, чтобы научить всему, что Иисус повелел им. Другими словами, центром Божией, выражением воли Божией для своего народа, является теперь уже не закон Моисея, а теперь пришло нечто большее, пришедшее большее, чем Моисей, Иисус Христос. И теперь центр воли Бога для своего народа находится уже не в законе Моисея, а в личности и учении Иисуса Христа. Вот почему в конце Евангелия говорит Матфей: «Идите, научите все народы, уча их делать все, что я повелел вам». Потому что учение Иисуса является истинным исполнением и целью того, на что указывал закон Ветхого Завета. Итак, Нагорную проповедь следует рассматривать как волю Божью для своего народа. Те, кто поверил в Иисуса Христа, кто вступил в отношения со Христом, вошли в Царство и испытали Божье правление в своей жизни, преображающую силу Царства, именно так они должны реагировать на это, а не чем закон Моисеев. Помните, вы можете видеть, что здесь что-то происходит. Еще в начале семестра мы подняли вопрос, а именно, большинство еврейских групп задавали бы вопрос, что значит быть народом Божьим. Что является отличительным признаком народа Божьего? Большинство евреев ответили бы разными вещами, но одним из них было бы послушание закону Моисея. И теперь приходит Иисус и говорит: «Нет, вместо этого это послушание мне. Мое учение — это то, на что на самом деле указывал Моисей в закон. Итак, это уже не закон Моисея. Теперь все вращается вокруг личности и учения Иисуса Христа. И именно об этом говорится в Нагорной проповеди. Это пример учения Иисуса и того, что значит жить как народ Божий, вошедший в это царство, переживший это долгожданное царство, обещанное в Ветхом Завете и теперь исполненное в личности Христа. В среду мы рассмотрим еще пару деталей Нагорной проповеди. Это доктор Дэвид Мэтьюсон, представляющий историю и литературу Нового Завета, лекцию 7 «Введение в Евангелие от Матфея».